«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очередная программа цикла «Цена победы» в прямом эфире «Эхо Москвы». Как всегда, ее ведущие на месте Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Наш гость сегодняшний, сразу вам представлю его, Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук. Анатолий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Иванович известен у нас как большой специалист по Рузвельту. Но сегодня мы будем говорить не только о Рузвельте, а вообще о большой тройке руководителей, это помимо Рузвельта еще Черчилль и Сталин, которые в конце ноября, начале декабря 43-го года собрались в Тегеране на знаменитую Тегеранскую конференцию. Сразу же хочу сказать, что сегодня мы вот с Анатолием Ивановичем будем говорить в основном о таком политико-дипломатическом значении этой конференции, потому что у нас вот пришли вопросы еще до эфира, и там многие этим интересуются, это понятно, это тоже такая захватывающая история, связанная с этой конференцией, там борьба разведок. Но этому, может быть, мы посвятим, так сказать, другую отдельную передачу. А сегодня будем вот в основном говорить о таком политико-дипломатическом значении. Итак, Тегеранская конференция, собственно говоря, союзники США, Великобритания, Советский Союз, их, вернее, лидеры этих трех стран впервые за все годы войны собрались вместе. Собрались в Тегеране, там была целая история по поводу выбора места. Рузвельт не очень хотел, да, по-моему, ехать в Тегеран. Но
очень хотел, он хотел немножко ближе. Для него подходящий был даже Кипр,
Северную Африку он предлагал.
Басра, вот эти места. В последний момент даже конференция была под угрозой срыва, потому что президент хотел Басру, то есть... Там, где...
Это Ирак.
Нынешний Ирак.
Нынешний Ирак,
англичане,
да,
ушли, не надо.
Да. Его там не устраивало, по причине такой оперативной связи с Соединенными Штатами, с Америкой.
Мне кажется, что дело было в том, что в 41-м, ну, начнем с того, что в 1910 году Англия и Франция поделили Иран на две части, северную и южную. Северная была, так сказать, под русским влиянием. А в начале 41-го года англичане и русские вошли в Иран. То есть северный Иран и Тегеран в том числе был полностью зоной влияния России. Но это не очень нравилось президенту. Он работал как бы на чужой территории.
Причем он работал в чужой территории вдвойне, потому что его еще поселили на территории советского посольства.
Еще, конечно, только первую ночь он провел в американском посольстве. Ну, а потом согласился. Все-таки, знаете, было царское посольство было шикарным. Оно было ближе к центру, оно было ближе к английскому посольству. И поэтому, ну и к тому же еще Сталин предложил центральное здание американскому президенту. А сам он жил в небольшом соседнем здании.
На квартире посла, по-моему, да?
Да. Ну, тут как бы, я думаю, еще немаловажный аспект – это вопрос безопасности, потому что советское посольство в Тегеране, бывшее царское, это была, по сути, цитадель. И количество людей с ружьем у Сталина было существенно больше, чем мог привести с собой Рузвельт. То есть, как бы, все прекрасно понимали, что существует опасность покушения, и на территории советского посольства совершить его было, ну, мягко говоря, практически невозможно. Единственное, что Рузвельта не устраивало, это то, что очень громко квакают лягушки у него под окном, да, да, мешают спать.
Ну, знаменитая история, как переводчица не могла вспомнить слово Зарубина, по-моему, да? Она не могла вспомнить слово лягушка по-русски.
Да, маленькое зеленое животное. Да. Но в конечном итоге охрана посольства решила вопрос с лягушками радикально. Рузвельт больше не жаловался.
Ну, вы знаете, у Рузвельта были, у этого великого человека были свои странности. Он любил синий цвет, не любил зеленого цвета. Он ненавидел закрытые комнаты.
У него клаустрофобия такая была.
В детстве был пожар, и он помнил, когда были закрыты. Ну, он ненавидел кондиционеры, например, и так далее. То есть здесь можно много говорить.
Да. Ну, как бы там ни было, он поселился в советском посольстве. Английское, как уже было сказано, было рядом. То есть, как бы позиционироваться было удобно. Но, тем не менее, значительная часть встреч, если мне не изменяет память, происходила именно на нашей территории.
В основном, да.
Ну, нет, прямо да. Это центральная комната советского, российского посольства. Тяжелые ковры темные, большие кресла. И, конечно же, Сталин предложил Рузвельта в качестве председателя конференции. Поэтому все заседания происходили именно здесь.
Ну, как бы вот в историю Второй мировой войны Тегеранская конференция вошла в основном, так содержательно, да, как конференция, как встреча, на которой наконец-то окончательно был улажен вопрос об открытии Второго фронта. Как бы такая главная, да, главный результат, главный итог вот этой Тегеранской встречи.
С этим тем не был менее, не согласен только Черчилль. Сталин.
Сталин с чем?
С тем, что был решен вопрос. Он сразу после того, как как Рузвельт высказался именно в вашем духе, он спросил, а кто будет главнокомандующим? И, к сожалению, увы, еще не был назначен Дуайт Эйзенхауэр, и тогда сказал, ну, тогда это еще не решение вопроса.
Ну, с одной стороны, вроде бы да, но с другой стороны договорились все-таки, что высадка намечается на май 44-го.
Плюс-минус месяц туда-сюда, ну, да. В зависимости от событий в Италии.
В конечном итоге это произошло 6 июня 44-го года, высадка в Нормандии. Но там вот по этому вопросу открытия Второго фронта, в общем-то, была не просто там, фактически только под самый конец этой конференции удалось... Рузвельту и Сталину, причем, да, как бы в этой паре, дуэту, переломить настроение Черчилля.
Абсолютно точно, потому что Черчилль, конечно, думал, постоянно говорил о Югославии, о Балканах, о судьбе Италии, о том, что можно выйти в долину Панонии через Италию и так далее. То есть пытался найти альтернативы высадки на севере Франции.
Ну, то есть не очень хотел, чтобы высадка шла с территории
Великобритании. А чем это объяснить? Вот я одно из объяснений, которое я видел, это то, что Черчилль настаивал как бы на боевых действиях на юге Европы, да, в частности, там через Апеннины, то есть через Италию. И как многие считают, что он уже тогда видел далеко, и хотел как бы с юга, как более коротким путем, помешать вот, продвижению уже по Европе советских войск.
Вы знаете, я должен и согласиться, и немножко не согласиться с вами. Сейчас
это не моя точка зрения, я ее транслирую.
Это считайте оборотом речи. Дело в том, сейчас это уже почти забыто, сейчас главенствует Средиземное море американский, 6-й флот. А в те времена от Гибралтара и до Мраморного моря господствовал британский флот. Особенно после того, как из 6-4 линкора итальянских были потоплены, совершенно не было уже австрийских в Первую мировую войну, ну и так далее. Короче говоря, для Черчилля важнее всего была Греция, а важнее всего была Александрия и Египет. И
ну, Черчилль... еще Рим хотел взять.
Простите?
Черчилль. Рим еще хотел освободить.
Это уже было движение вверх к Берлину. Да. Но все-таки сила Великобритании была в его флоте. В ее флоте. И этот флот обязан был владеть Средиземноморьем. Если вы вспомните о том, что произошло еще через год, в октябре 1944 года, когда Сталин и Черчилль договариваются, то... если можно так выразиться, Черчилль просил для себя именно Грецию. 90% влияния в Греции. Потому что это давало ему всю
Средиземную. Это Балканы, в общем-то. Это же выход на Балканы, Великобритания всегда была неравнодушна к Балканам.
Но мне хочется сказать все-таки, мне кажется, что без этого немножко у нас начало как бы расплывчато выходит. А, собственно, о причине созыва этой конференции. Ведь она приключилась в конце ноября 43-го года не просто так. Когда советская армия сокрушила немцев, вернее, не пустила через 15 линии обороны под Курском и Орлом, то Сталин сказал слова, которые не часто цитируют. «Мы это сделаем сами». Эти слова звучали похоронным звоном по всем планам влияния на Западную Европу и объединения Западной Европы, метрополии и так далее. Если Сталин думал о том, что Красная Армия может освободить, сокрушить Германию и войти в Европу целиком, мы это сделаем сами, то тогда это страшно. Тогда получается ситуация, в которой Англия снова маленький кораблик. Мне кажется, что это очень существенно.
Но это существенно, надо... Извини, Дим, просто здесь такой очень важный, по-моему, вопрос. Это существенно для позиции в смысле США и Великобритании, да? Хорошо, тогда почему тогда Сталин все-таки согласился? Тогда уже обратная ситуация на второй фронт. Если мы можем это сделать сами, зачем они нам тогда нужны? Так вот, переводя на такой
знаете,
язык простой.
Знаете, Наум, представьте себе потери страны к этому времени. Ведь была ситуация, когда Красная Армия отошла к Сталинграду, ведь оставалось 110 миллионов. Половина населения была оккупирована. У Гитлера еще было 400 миллионов там, в Западной Европе. То есть, казалось, у Советского Союза нет шансов. И вот он появился впервые, блик такой. И Сталин просто боялся. Потери были бы гигантскими, если бы Красная Армия шла к Берлину собственным путем, не имея помощи Запада и так далее.
Ну, при всем при том, как вы сказали, Сталин сказал, мы это сделаем сами. Но здесь есть еще один очень важный момент, который всегда, как мне кажется, забывают, когда речь заходит о Втором фронте. Первая попытка высадиться, как мы все помним, была в Дьеппе, в самом начале войны.
Очень неудачная.
Очень неудачная, очень кровавая. Высажен был относительно небольшой контингент, несколько тысяч человек, которые были, да, которых немцы молниеносно оприходовали и просто уничтожили. После этого, это был своеобразный звонок, после этого стало ясно, что мелкими группами, там, в масштабах дивизий, нескольких дивизий, высаживаться абсолютно бессмысленно. Высадка будет эффективна только тогда, когда будет достигнуто абсолютное превосходство. Да. Можно я закончу?
Конечно, конечно.
Вот. Для того, чтобы высадка была именно такой, нужно было саккумулировать гигантские человеческие и военно-технические ресурсы. А сделать это даже в течение года было нереально. Перебросить миллион человек через океан – это очень сложная задача. Вот. В свое время Ханс фон Люк, говоря об американских войсках, сказал, «Никогда недооценивайте американцев. Если вы им врезали сегодня, они сядут, подумают и врежут вам завтра в 1000 раз сильнее». И американцы действовали и тогда, и впоследствии именно таким способом. То есть, если уж высаживаться в Европе, то нужно иметь такое преимущество над немецкими силами во Франции, чтобы они даже ахнуть не смогли. Поэтому это, в общем, заняло достаточно много времени. И обвинять союзников в том, что вот они не высадились там в 42-м, 43-м, они просто не хотели повторения Дьеппа. Это было бы просто глупо.
Вы знаете, я позволю себе не согласиться с вами, при всем уважении. Вы знаете, Дьепп имел место тогда, когда еще не было Сталинграда, Курской дуги, операции «Багратион» и всех тех замечательных побед, которые сокрушили основную мощь. Не забудем, что из 10 немцев, убитых во Вторую мировую войну, 8 были убиты на советско-германском фронте.
На Восточном фронте.
И Дьепп был тогда, когда можно было перекинуть дивизии, десятки дивизий. А вот уже высадка 6 июня 1944 года, она состоялась тогда, когда у немцев было, в общем-то, несколько дивизий, они ничего не могли сделать.
Вы знаете, в момент высадки и в момент Дьеппа количество немецких сил на территории Франции было приблизительно одинаковым. Дело в том, что после оккупации Франции они не видели смысла держать там значительные силы, кроме комендантских нескольких пехотных и вот так называемого Атлантического вала, где, в общем, тоже был небольшой контингент. Наращивание это пошло уже после высадки. То есть это была определенная ошибка со стороны немцев. И наращивание было при всем при том достаточно значительное, потому что мы помним, что они стали снимать войска с Восточного фронта и перебрасывать туда. Я говорил, в данном случае не о возможностях немцев, а о здравом подходе американцев к этому вопросу. Нельзя делать то, что приведет к заведомому поражению.
Ну и мы должны помнить о том, что делали союзники в период между... еще раз, в очередной раз данным обещанием в Тегеране и, собственно, Нормандии, операции «Оверлорд». Они захватили Сицилию,
да.
Они высадились на юге Сапожка итальянского, и они, собственно, своим давлением низвергли Муссолини, заставили Италию капитулировать. И первый союзник Германии на европейском континенте, так сказать, отошел в небытие. Другое дело, что сложно было продвигаться вверх по этому сапогу. Но фактом является, что за это время случилось весьма важное событие.
Ну, как бы это была своеобразная репетиция у Варлорда. И при всем при том, как вспоминал Маки Штайнхоф в своих дневниках, то, что они делали с Сицилией, это приблизительно то же самое, что потом они делали в Нормандии и то, что они делали, собственно говоря, на территории Германии. То есть они утюжили Сицилию так, что она стала местами похожа на поверхность Луны. Очень серьезно обрабатывали. Хотя, казалось бы, маленький островок, и более того, островок, в общем-то, где находится не немецкое население, а итальянцы. Но как бы репетиция была генеральная и очень серьезная.
Извините, я должен напомнить нашим слушателям номер, по которому они могут присылать свои вопросы. СМС плюс 7-985-970-45-45. И это вот номер, еще раз напоминаю, для ваших вопросов и замечаний Анатолию Ивановичу Уткину, ну и нам, если хотите, по поводу по нашей сегодняшней теме «Тегеранская конференция». Ну, кстати говоря, Анатолий Иванович, вот здесь пришел Дмитрий из Волгограда вопрос. А предлагал ли Рузвельт Сталину поделить мир без участия Англии? Были ли некие такие сепаратные переговоры в этой тройке?
Нет, никогда этого не было.
А в американской солидарности все-таки было выше?
Не в этом дело. Насколько я понимаю геополитику президента Рузвельта, то он хотел бы, чтобы Англия наблюдала за Европой, а Америка наблюдала за Англией, чтобы Россия наблюдала, чтобы за Россией наблюдал 400-миллионный Китай, а Китаю слабому помогала при этом Америка. И в этой ситуации ключи от мира были бы у Соединенных Штатов. Такое мое понимание. Ну, увы, в Тегеране не было представителя Китая тогда, Чангайшистского. Но, в общем, такое видение мира существовало. Два важных вопроса, так сказать, геополитических существовали. Первое, это Рузвельт был категорически против того, чтобы оставить зоны влияния у европейских метрополий. А второе, он хотел, чтобы Китай был поднят в его значении, чтобы Китай стал одним из четырех полицейских в этом мире.
Вот, мы еще об этом поговорим. По это схема Организации Объединенных Наций по Рузвельту, да, будущей Организации Объединенных Наций.
А сейчас мы вынуждены прерваться.
Да, сейчас у нас короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим наш разговор с Анатолием Уткиным.
Цена победы.